Еще раз здравствуйте, уважаемые зрители. В прямом эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой» в студии Дмитрий Бродовиков. И сегодня у нас в гостях, я рад приветствовать настоятеля храма в честь святителя Луки Воина Ясенецкого в городе Екатеринбурге в микрорайоне Компрессорной протоиерея Анатолия Куликова. Батюшка, здравствуйте, рад вас приветствовать. Благословите.
Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, братья и сестры. Бог всех нас благословит.
Я напомню, что это прямой эфир, телефон нашей студии, по которому вы можете дозвониться, 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Анонс сегодняшней передачи опубликован также в социальной сети ВКонтакте, в официальной группе телеканала «Союз». Под анонсом также можете писать ваши вопросы в течение программы, если получится, на них ответим. Батюшка, ну, в первую очередь, поздравляем вас с возвращением в эфир телеканала «Союз» с программой «Духовная брань». Многие наши зрители, когда она так внезапно остановилась на середине книги, были возмущены тем, что они ведь читают эту книгу вместе с отцом Анатолием, и где когда будет продолжение, многие ждали и дождались.
Читать надо самостоятельно, потому что все, что, наверное, мы здесь с вами делаем, совместно в том числе, все это сделано для того, чтобы у людей пробудить интерес.
Да, но опять-таки важно в том деле, которое тебя увлекает, и то дело, которым ты сам, может быть, по каким-то причинам не можешь заняться, делать коллективно, когда у тебя есть единомышленники, с которыми ты как бы можешь обсудить.
Согласен.
Вот, потому что тоже те же евангельские, да, кружки, которые существуют при многих храмах и приходах, ведь они тоже, казалось бы, приди домой, открой Евангелие и читай самостоятельно, или открой толкование. А между тем, когда ты находишься среди людей, которые, как бы, может быть, и глубже в теме, и которые там в священном сане, которые могут об этом рассказать чуть больше, и открывают по-другому, и ты понимаешь, как Евангелие перекликается с современной жизнью, и что она имеет, в общем-то, прямое непосредственное отношение. Угу. Вот, а предлагаю начать, может быть, нашу программу с, в общем-то, с духовной брани. Насколько я понимаю, под словом «брань» здесь понимается как некая борьба и некое противостояние. Вот, и знаете, в каком контексте может быть начать разговор о том, что очень часто церковная жизнь как предстает как и вера в Бога, укрепление веры в Бога, как некая любовь к людям, как взращивание добродетелей и борьба со грехом. А вот духовная брань – это как бы борьба со грехом или это некое такое другое проявление духовной жизни?
Ну, непосредственно вот в этой книге Никодима Святогорца, да, вот «Невидимая брань», мы о ней сейчас речь ведем, да, действительно, вот внимание заостряется человека на то, что духовная жизнь – это война, война с дьяволом, да, и с тем, что он в нас развивает, да, зло, грех, страсти. Вот, и рассматривается, что это именно то, что является, что ли, задачей номер один христианина. То, что ты, если эту войну не ведешь, то духовная жизнь невозможна. Соответственно, если ты не двигаешься в этом направлении, ну, то, собственно, все остальное, оно превращается в некую мечту и фантазию. Вот. Ну, и это объясняется, в общем-то, там. Да, там снова и снова повторяется о том, что человек – существо поломанное и поврежденное, вот, и человеку надо меняться, надо ему исцелиться, вылечиться, надо освободиться. Да, ведь вот сам даже, вот, скажем, термин «спасение», если не ошибаюсь, святитель Игнатий Брянчанинов, он определил его так, что, кроме всего прочего, спасение – это есть освобождение от дьявола. Да, то есть освобождение человека именно вот от того повреждения, злом, которое вот однажды случилось, да, с нашими предками еще в раю. Вот.
Почему эта книга лично вас в свое время как-то зацепила? И что вы для себя такого подчеркнули? Ведь явно вы-то ее уже прочитали, для того, чтобы потом в дальнейшем как-то идти уже по главам и ее анализировать. Вот что такое в ней прямо вас так привлекло? Что...
Ну, вообще, конечно, знаете, с каким-то свой пример приводить, оно, наверное, не сильно правильно. Вот, потому что, видите, каждый человек, он индивидуален, и у каждого это по-своему как-то может произойти. Если я скажу, что у меня было вот так, вот так и вот так, и, собственно, вот такие-то, да, какие-то там вот результаты, то кто-то может пытаться это все дело повторить в своей жизни, у него, может быть, все не так оно будет. Вот. Ну, я одно могу сказать, что когда я первый раз эту книгу открыл для себя, ну, только придя в церковь, будучи еще совсем молодым человеком, мне эта книга не понравилась. Совсем. Она мне показалась очень тяжелой, очень такой, знаете, я бы даже сказал, страшной. такой очень строгой, такой очень конкретной, что ли. Ну, оно, ничего удивительного нет, что тогда я большинство того, что там начал читать, не понял. Потому что все мое внутреннее состояние, оно говорило, да ладно, да ну не может так быть, ну все это не так, и как-то это хочу чего-то иного. Да, то есть ведь почему-то, что опыта какой-то жизни не было совсем. В силу, что вообще опыта биологической жизни еще было маловато, что тем более говорить о каких-то там христианских проявлениях.
Батюшка, а вот да ладно, такого не может быть, это вот ну как бы что? Вот,
не может быть, что ли, для меня не может быть.
Нет, ну, я понимаю, строго, что для вас.
Да, вот, почему так вот сказано? Почему тут здесь утверждает, что если вот будешь делать так, то только вот, вот так надо делать. Почему по-другому, что ли, нельзя?
Некая категоричность, да, такая высказывание.
Да, а в следующий раз эту книгу открыл уже по прошествии, наверное, 10 лет. Наверное, где-то лет 10 прошло, как-то вот опять же решил снова взять, и была совершенно другая реакция уже на то, что там я прочитал. Там не увлекло, правда. То есть, действительно, это для меня все время это было открытие, что надо же, оказывается, как четко и конкретно написано. То есть то, что вначале меня, знаете, так, ну, с нехорошей стороны поразило, то есть мне нужны были какие-то множество вариаций каких-то, вот почему, ну, вот что-то более мягкое, более какие-то гладкие углы, то здесь, опять же, именно это и привлекло, что вот, что нет какой-то воды, что не надо куда-то далеко ходить. Вот, собственно, да, как некий такой самоучитель. Хотя, опять же, наверное, знаете, вот уточню такой момент. Я не сторонник вот той идеи, что, скажем, есть вот одна книга, да, вот эта вот, и вот давайте все по ней именно жить. Так будем жить, и вот и все здесь найдем все ответы. Нет ничего подобного. Нет. В чем, наверное, и радость, кроме всего прочего, нашего с вами православия, то, что у нас очень много всего. То есть Бог, Он открывает волю свою в разных книгах, у разных авторов. То есть опыт жизни разновсяческий мы с вами можем найти. Вот. То есть кто-то находит в невидимой брани что-то для себя очень полезное. Да. Другой человек это не увидит. Вот. Но увидит это в чем-то другом. Вот так вот. То есть очень много вещей таких индивидуальных.
Ну да, безусловно. У нас есть первый звонок. Дозвонилась до нас Татьяна из Курска. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как мне поступить? В моем окружении есть безнравственный человек, который любит унижать людей. Скажите, когда он кого-нибудь унижает или меня, могу ли я на него сказать негодяй? Как мне его остановить? Спасибо.
Ну да, если бы вот в нашей жизни было бы так, вот сказал одно слово, и ситуация сразу вся поменялась. Было бы, наверное, здорово. Боюсь, что оскорбив этого человека, ну, вряд ли вы сможете ситуацию как-то исправить. Вот. Хотя, опять же, как мы сами в жизни видим, порой нужны слова жесткие, твердые. Да, не всегда нужно ну, как-то так, что ли, молчаливо переносить да, какие-то вот такие вот вещи, особенно безобразные, в отношении себя, особенно в отношении наших близких. Ведь, скажем, если вот, да, кто-то может учить нас тому, что обиды личные, которые вот тебе наносятся, да, ты их смиренно терпи. Но если обижают кого-то, то ты должен человека защищать. Но тут, опять же, надо смотреть в ситуацию уже, смотреть в жизнь, смотреть в, да, на этого человека. Конечно, с христианской точки зрения мы все-таки должны стремиться к тому, чтобы у нас со всеми была любовь. Любовь и согласие. Вот, как говорил апостол Павел, что не будьте должны никому ничего, кроме взаимной любви. То есть вот как-то вот так мы должны жизнь устроить. Так как Господь Спаситель учил нас тому, что просит у тебя, да, вот там какую-то, да, там верхнюю, да, одежду, да, это мы рубашку человеку. Просит пройти с ним, ну, грубо говоря, километр, пройди с ним два. То есть отцы это ведь так толкуют, говоря, что делай все, что угодно, чтобы сохранить мир вот с тем, кто рядом с тобой находится. Вот. Ну, это вот опять же идеал в жизни, к сожалению, мы не всегда можем ему соответствовать. Но, во всяком случае, нужно стремиться к миру, да. Ну, оскорблять человека, это же, наверное, самое крайнее средство. И оно очень опасное, потому что это как масло в огонь. Человек может еще стать более, еще более злобленным. Ну, помоги Бог.
Батюшка, ну, вы вот поделились, что когда первый раз прочитали «Невидимую брань», то для вас эта книга показалась очень категоричной, сложной и страшной.
Ну, страшной вот мне тому.
Да, я понимаю, я как бы об этом и говорю. А вот спустя время эта книга открывается совершенно по-другому, да? Но когда ту же самую книгу прочитываешь несколько раз, она открывается еще совершенно под другим углом.
Да.
И вот, допустим, вы долгое время вели программу «Читаем Евангелие вместе с церковью», и я уверен, что те главы, которые вы перечитывали, а там же как бы рано или поздно ты все равно начинаешь заново его перечитывать, то наверняка Евангелие открывалось совершенно с другой стороны. Каким-то главам, притчам, читая другие толкования, ты понимал для себя что-то новое. Вот, вот с трансформацией между вами, которые уже спустя там, 10 лет ее прочитали, и вами, которые сейчас эту книгу читают вместе со зрителями, тоже происходит такая постепенная трансформация.
Мы не да,
в процессе, в общем-то, съемок, подготовки.
Невидимой брани. Конечно, конечно. Это, наверное, вообще человек так устроен. Что ты ведь живешь, что-то в твоей жизни меняется, появляется что-то новое, какие-то новые переживания, новые размышления. Да все это можно назвать каким-то новым опытом. И ты сквозь это, опять же, смотришь на какие-то вещи. Вот. А потом же мы, христиане, мы все равно, ну, хорошо ли, плохо ли, но мы все равно постоянно живем какой-то духовной жизнью. Все равно это вот по-другому ты не назовешь. Да, наверное, тут не надо сравнивать, да, с чем-то там таким высоким и равноангельным. Нет, тем не менее, мы все равно же с вами молимся, да, мы участвуем в таинствах. Вот мы, члены Церкви Христовой, это не может не накладывать какой-то отпечаток на наш ум, да, на наше сердце, наши чувства. И, собственно, да, и читая какую-то святоотеческую книгу, ты опять же это видишь сквозь самого себя. Да вот в свете, опять же, ну, своего сегодняшнего состояния. И вот в этом плане оно и видится полезным, да, читать, читать, снова перечитывать, да, вот как вы правильно заметили здесь, общаясь с людьми, там, обсуждая, да, какие-то моменты. Даже вот так вот, если мы говорим об этой передаче, ведь действительно ты это проговариваешь, ведь одно дело ты прочитал, другое дело, когда ты начинаешь говорить об этом. И действительно часто приходит какой-то новый взгляд на вещь, новые мысли, ну, это чудо даже, можно так вот сказать. Это питает душу, питает сердце, питает ум. Я вижу это очень полезным и нужным.
У нас следующий звонок от Евгения Александровича из Белгорода. Евгений Александрович, добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Из Писания известно, но еще раньше война началась еще на небе именно. Когда сатана отпал, восстал против Бога, он часть ангела увел. Тут мне непонятно, как они там воевали. Потому что Христос говорил апостолу, что увидел сатану, упавшего с неба. Как все эта война проходила? Пушек-то не было, ну не было, ни танков никаких. Когда война идет, это какие-то жертвы будут. То есть, ну как можно духовное существо убить или что-то с ним сделать? Как, в чем заключалась эта война? Как они воевали?
Ну, наверное, во-первых, надо нам с вами попробовать, но очень осторожно, что ли, проецировать вот свое земное видение, да, жизни на вот эти вот реалии духовного мира. Вот тем более, если мы говорим о ангелах, их каких-то взаимоотношениях, мы должны быть очень осторожны, дабы не увлекаться вот этими такими, ну, так скажем, антропологическими вещами, да, то есть пытаясь по-человечески, что ли, на это вот смотреть. Ну, война, наверное, это не всегда танки, ракеты, да, это, да мы так сейчас-то видим.
И 5 дней это не всегда неделя, да, ну, в смысле, с понедельника по пятницу.
Вот, опять же, войной можно назвать любой конфликт, любое противостояние, да, любой спор какой-то, да, ведь это может быть, какое-то неприятие кого-то. Можем сказать, я нахожусь с человеком в состоянии войны, я не желаю принять его точку зрения. Да, то есть человек мне неприятен становится, он для меня становится недругом, да, или врагом. Вот, и, собственно, вот если вот так рассматривать, то это вполне может касаться и таких существ, как ангелы. Тем более, если, да, Священное Писание говорит, что кто-то остался Богу верным, да, вот, ну, это вот единица отпал, да, отпал от Бога. Да, то есть, видимо, архангел Михаил говорит, да кто как Бог, да, единица вроде вот здесь пытается утверждать, что я там сам Богу там подобен. Вот, то есть, видно, у них произошел какой-то конфликт. Что было дальше? Ну, мы этого не знаем. Для нас-то закрыто это является даже, наверное, не столько тайной для людей, сколько зачем нам это знать, какие-то подробности. Для нашего спасения, ну, это не нужно, в общем-то. Все, что нужно для спасения, все нам открыто. Вот в Священном Писании, вообще в церкви, да, как вот в хранительнице вот этой вот ну, что ли, вот и благодатных, и даров, и Писание то же самое. Самое главное, хранительцы предания вот этого опыта жизни в Духе Святом. То есть, собственно, и все больше, и не нужно ничего. А как там ангелы воевали? Ну, воевали, воевали, может, не воевали. Вот быстро это произошло или долго ли это длилось, мы с вами не знаем. Слово Божие говорит, принимаем верой и, собственно, и успокаиваемся.
Вконтакте наша зрительница Надежда спрашивает, как отличить депрессию от уныния и как преодолеть уныние.
Очень сложный, тяжелый вопрос, на который я, наверное, не смогу ответить. Ну, во-первых, вещами такими, как депрессия и прочие стресс-состояния, ну, занимается у нас направление в медицине, да, определенное. Вот. Начиная вообще с психотерапии, как заботы, да, там, о душе, о психике человека, и заканчивая психиатрией, наверное. То есть здесь нужно трезво к этой ситуации подойти. Если действительно у человека что-то очень тяжелое, то нужно идти обращаться к врачам. Вот. Уныние, как это понимает аскетика православная, люди опытные в этом деле, это вещь гораздо более широкая, нежели да, какие-то депрессивные состояния. Вот. То, что порой признаками уныния, например, рассматриваются как излишняя веселость, скажем, человека. Да, там, стремление к каким-то развлечениям. Что, наверное, если об этом не знать, подумаешь, что у человека все нормально. Да, какое там уныние. Ведь, опять же, мы привыкли считать, что уныние – это вот какое-то нечто подавленное что-то. Человек вялый, говорим, унылый, говорит, что-то заунывал. Да взбодрись, в общем-то. А тут ведь нет, человек вроде так бодрый. На самом деле, с точки зрения, опять же, вот этого опыта жизни духовного, находится в глубоком унынии.
Пытается отвлечься, да, грубо?
Возможно, да. Ведь, опять же, да, если уныние еще рассматривать, как это некое такое состояние внутренней опустошенности, то, что ты вне благодати как-то находишься, ну, если это вообще возможно, то есть, да, вот душа твоя там без Бога живет, то есть человек глубоко внутри, он чувствует неудовлетворение, он страдает где-то, но не понимает. Вот, ну, а депрессия-то, этим надо заниматься врачам, специалистам. Еще раз хочу, да, вот это подчеркнуть, что, ну, нужно трезво к этому подходить. То, что порой человек, стремясь жить жизнью христианской, он для себя решает, все, мне, скажем, врачи не нужны. Да, то есть все, это не надо, Бог мне вылечит. Скажем, вот Серафима же Саровского-то вылечила Божья Матерь, была у него водянка? Была. Он сказал, врачей ко мне не пускать. Мне Господь вылечит, Богородица вылечит. Явилась ему, вылечила, вылечила. Я точно так же буду. Порой кто-то так рассуждает. Так нельзя рассуждать, потому что это есть искушение Бога. Ты не знаешь, какой у Бога по поводу тебя там замысел. Вот. И врачи – это не бесы ведь. Это люди, которым дал Господь это знание, там, таланты определенные. Пользуйся их помощью. Вот. А считать, что я там способен подобно преподобному Серафиму любую болезнь перетерпеть – ну, извини, ты потерпишь 15 минут, а потом у тебя начнется ропот. Ты начнешь Бога обвинять, что, Господи, почему я так долго страдаю? Почему ты никак меня не вылечишь? Хватит ли у тебя веры, да, вот, быть подобно преподобному Серафиму? Также со всеми этими вещами, связанными там с психикой, еще что-то. То есть, да, нужно пользоваться услугами врачей.
У нас очень часто, почему-то обращаясь к священникам, люди считают, что они могут помочь разобраться в психологических проблемах. И это хорошо, когда священник может в этих вопросах как-то разобраться, но действительно же есть специалисты, которые этим занимаются. Но в нашей стране почему-то как-то не принято обращаться к психологам, а уж тем более к психотерапевтам. Как быть тогда с этим?
Ну, я думаю, что священник здесь должен быть, во-первых, тактичен к человеку, кто к нему обратился с таким вопросом. И, наверное, опять же, да, священнику очень важно понимать, что если они компетентны в этом вопросе, ну, перераспределять, что ли, здесь вот эти обязанности, что вопросы касаемы там какой-то жизни, духовной жизни, церковной, да, ты, для этого тебя учили, для этого у тебя есть какой-то собственный опыт, да, им поделись. Но остальное пусть занимают специалисты. Хотя, конечно, вот в идеале было бы очень хорошо, как мне кажется, чтобы на приходе, ну вот, вот знаете, было как бы с двух сторон такая вот помощь человеку оказывалась. То есть, если церковь – это как больница некая, больница для души человеческой, чтобы работали вместе и священник, и психолог. вот это было бы, мне кажется, очень полезно. Опять же, видите, вот кто-то, да, кто-то боится к психологу пойти. Думает, что вот меня будут за дурака считать. Кто-то, ну, люди бывают путают, психолог-психиатр как-то, бывает, у человека это одинаково в сознании. Думают, я пойду, скажут обо мне, что-то всем с ума сошел.
А еще, не дай бог, потом упекут куда-нибудь.
Вот, ну, и так, да, далее. И вот человек живет в каких-то страхах, да, и вот и бегает от этого всего. Это с одной стороны. А другие люди, наоборот, к священнику прийти не могут. Вот, то есть, как бы, вроде, что я там к попу пойду, что там он мне скажет. Вот. И вот тут вот, вот этот труд, он может быть полезен и с той стороны, и с этой стороны, что, ну, к одной цели могут вести человека.
Но здесь тогда внутри себя как диагностировать это, грубо говоря, просто задавать...
Человеку самому,
да,
себе?
Задавать себе вопросы и пытаться разобраться, мне кажется, это очень невозможно.
Все непросто, все непросто. Но как-то ведь, опять же, Бог, он не дает человеку ситуации заведомо проигрышных. Как-то, наверное, то вот, знаете, когда ты рассуждаешь о жизни какого-то человека, думаешь, ой, как у него все тяжело, как вы с этим разобраться. Но это ты потому что со своей стороны судишь. Ты этого не знаешь, потому что ты там не был. Но тебе кажется, это чем-то неподъемным.
Или наоборот, вот. Когда ты оцениваешь жизнь другого человека.
Да, думаешь, ай,
какая
ерунда. И говоришь,
эту проблему можно,
да,
решить.
Да ладно, не переживай, что такого-то, да? Действительно. Да, вот тут очень надо внимательно быть.
Проблема, да,
особенно, вот, особенно нам.
Да, батюшка, скажите, а если есть мир сил злых, сатаны, дьявола, то почему-то, вот, мне как кажется, в церковной среде есть такое, ну, действительно, страх перед этими вообще, в принципе, словами, перед этими понятиями.
Да беда с этим. У нас часто в церковной среде... Такого можно встретить, и суеверие можно встретить, и всякого там магизма, и оккультизма, и так далее, и так далее. При великому сожалению, нельзя на это глаза закрывать. Не надо думать, что человек, уверовав во Христа, он сразу начинает правильно думать, мыслить, знаете, освобождается от своих каких-то там надуманных там страхов, стереотипов. Увы, порой люди живут годами, десятилетиями вот именно в каком-то вот в своем выдуманном мире. При великому сожалению, такой человек может быть в церкви, он годами ходит на исповедь, на причастие, и остается вообще далеким от истины и от Бога в том числе. Вот. И тогда он начинает всего на свете бояться. И несет эти страхи и в церковь, и там, бывает, даже людей там учат. Но это вот опять же задача священника в первую очередь, да, людей учить. Вот, потому что есть, чего нет. То есть задача священника – это бороться со всякими религиозными, в том числе, заблуждениями. Вот. Со всякими такими псевдоверой, со всякими фантазиями и мифами. Они встречаются, да, такое есть.
Дорогие друзья, напомню, это прямой эфир. Телефон 379-6570, код города 343. Также напоминаю о том, что анонс программы опубликован в нашей официальной группе ВКонтакте. Можете там написать его в течение программы, если останется время и получится, то этот вопрос прозвучит и его зададим. Так, у нас есть еще один звонок. Дозвонилась до нас Ирина из, насколько я понял, Ростова-на-Дону. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотела бы батюшке Анатолию задать такой вопрос. Скажите, пожалуйста, если где, ну правда это, что есть Господь, изречение вот такое, что каждый, кто возьмет какой-нибудь документ, то тот уже как бы попадет в ад. Что это идет как, ну, против веры.
Так, простите, а возьмет что? Я немножко
документ возьмет.
Если вот я хочу узнать, что вот батюшка мне сказал, если где-то такое сказано Господом нашим, Иисусом Христом, что всякого, кто взявший документ в жизни, ну, при жизни, я не знаю, какие там у нас сейчас много документов, ну, тот попадет, ну, в ад, как бы отрекается от Господа.
Все понял, да. Ну, ага. Услышал вас, да, спасибо за вопрос. Такого не написано. Ни Господь такого не говорил. И не прав тот, кто Богу такое приписывает. Вот Христос не говорил о документах вообще. Совсем. Вот более того, помните такой момент, есть в Евангелии, однажды к Господу подошли два брата и, в общем, стали там вот просить его быть судьей между ними, что там наследство поделить как-то где-то. И Господь сказал четко, говорит, кто поставил меня судить вас? То есть это вопросы вашей земной жизни, это дело ваше личное, собственно, решайте сами. Я учу вас любви, согласию, прощению, вот, чтобы вы Бога на первое место ставили. Все остальное, оно вообще второстепенно, в том числе, знаете, документы. У нас так жизнь устроена в нашем человеческом мире, что иногда это нужно, иногда это не нужно. Да, то есть совсем немного времени прошло, когда большинство наших соотечественников жили вообще без документов, совсем. Живет человек в сельской местности, такой крестьянин, например. Вот он не планирует ехать ни в какой город, у него нет паспорта, нет бумаги. Надо ехать, когда он идет там кому-то, ему какую-то бумажку выписывают, чтобы он мог где-то добраться. А так жили без документов и ничего. Да, сейчас на жизнь очень много документов. И пока еще бумажных много. Да, очень скоро, мне кажется, бумажные исчезнут, будут электронные какие-то документы.
Или один документ.
Или один документ. Да, время, оно как-то вот меняется. Вот. Но чтобы от этого зависело спасение или гибель человеческой души, ну, простите, это как-то очень, мне кажется, очень мелко так рассуждать. Ставить Бога в зависимость от каких-то наших человеческих, сиюминутных, с точки зрения истории, там, тем более вечности, сиюминутных каких-то вот явлений, как там документы. Ну, я понимаю, о чем речь идет. Это, видимо, опять давайте вспомним про паспорта и прочие всякие там, да, налоговые номера. Ну вот как тут? Ну как?
Слушайте, ну вот единственное, что церковь так или иначе часто возвращается к вопросу о том, что человек, если вот он не хочет получать ИНН-номер, то он должен иметь такое право не получать
совершенно
ИНН.
Да, то есть, ну, тревожит человек, ну, немощный человек здесь. То есть, помните, вот опять давайте посмотрим Священное Писание. Вот, Новый Завет, вот. Там послание апостола Павла. У него там в одном месте, у нас скоро у нас с вами пост, как раз вот тоже будем думать, что нам есть и что нам не есть. Вот. И он тоже об этом писал. Вот он говорил, что в принципе еда нас Богу не приближает, не удаляет. Что как бы неважно, кушаешь ты, что не кушаешь. Он говорил, но если брат моего искушает, что я что-то там ем, он говорит, не буду есть мясо вовек. Прямо так вот. Хотя нет, он вполне четко понимал, ну что такое еда? Ну, это стройматериал для нашего организма. Вот, ну не более того. Ну, может, как наше настроение, да, влияет, когда мы что-то вкусное там едим. Вот, а так это то, что пришло, ушло, и, собственно, вот. Как кто-то из отцов говорил так строго, там, тело наше пища для червей, вот, еда, соответственно, то, что мы там вот для червей в итоге трапезу устраиваем. Но он говорит, что если кто-то немощный брат верит, что смущается он от этого, что ты там что-то там ешь, он говорит, вот не буду есть там мясо. Так вот и здесь вот церковь говорит, что ну если есть нас братья и сестры, смущают эти номера. Ну смущается человек, ну вот он не может понести, вот он вот в каком-то страхе пока еще живет. Пока еще, ну до него, ну не дошло что ли, да, что ну ты Божий, Бог любит тебя, Бог за тебя на крест пошел, неужели тебе там вот, он кому-то отдаст. От тебя там отвернется, откажется, там из-за каких-то. А тем более, знаете, вот как вот бывает, вот человек живет, знать не знает, что у него там какие-то номера там ему присвоили. У нас у всех есть номера, у всех абсолютно, все посчитаны. Ну, правда, ну, каждый есть там свидетельство о рождении, там есть номер там такой-то, правда же. Вот мы там, не знаю, какой-то. Что-то покупаем где-то, да, там тоже у этого есть какой-то номер, там, эти коды, там, штрих-коды, ну, как-то так вот. То есть все кругом, оно, ну, посчитано, так, ну, жизнь так устроена. Вот, мы в переписи населения участвовали, сам Господь Иисус Христос в переписи населения участвовал. Правда же, он родился тогда, когда по повелению римского императора считали всех людей в Римской империи. То есть как-то Господь тоже был посчитан как человек, и ничего, он ведь не перестал быть Богом после этого. Так же и вот и мы. Ну вот, бывает человеку страшно. Ему кажется, что если его посчитали, что он будто бы Богу изменил. Хотя, еще раз скажем, да Господь нигде об этом ничего не говорил.
В социальной сети ВКонтакте Елена спрашивает, батюшка, прокомментируйте, пожалуйста, такое изречение. Вымаливайте других, это брать их грехи на себя. Это на самом деле так?
Я не знаю. Простите, простите меня вот за такое. Вот. Я в себе не могу это делать. Вот так объяснить, так представить. Мне кажется, что молиться другого человека – это есть дело любви. Да, это когда ты любишь человека, ты желаешь ему блага, да, ты желаешь ему пользы, там, прощения грехов для него желаешь. Там как бы ну, нет в молитве такого, что я вот теперь вот тут… Вот, все твое там на себя взвалил где-то. Нет, если, конечно, этого желаю, чтобы так было, мне могу Бога об этом просить. Сказать, что, Господи, вот человек согрешил, ты его прости, с меня взыщи, да, вот как бы его грех. Вот я настолько его люблю, настолько прям вот люблю, не могу, что вот готов прям вот так вот. Вот что вот с меня пусть я отвечаю за все его дела. Знаете, как вот, наверное, родители могут молиться за детей своих. Видят, что дети пока по малолетству там ошибаются, и мама может говорить, Господи, да, там вот ребенком его там исправь, если он в чем-то ошибся, ну это моя вина, я так его вас воспитала. Угу. Такое может быть. Но это не значит, что это происходит, знаете, как-то механически. Что вот я помолился, скажем, за вас, Дмитрий, и все. И теперь все ваши
вас,
плюсы,
да?
И минусы, все они вот теперь на мне. Как мне дальше с этим жить, знать не знаю. Причем самое интересное, я даже не знаю, как это может произойти. Я что, почувствовал в момент какую-то тяжесть особую? Или мне теперь надо самой идти на исповедь и думать, а чем же Дмитрий грешил-то там так? О чем же мне покаяться теперь? Я же за него помолился, грехи его на себя взял.
Теперь надо знать.
Что же делать? Даже Дмитрий... После передачи прошу вас подробный отчет о вашей жизни. Ну вот, мне кажется, что вот до такого не доходило, надо опять же к этому подходить, наверное, более, что ли, как мне кажется, трезво. Это страшно, же... если молиться за кого-то, так не молитесь. Проблемы-то нет, ведь правда же. Ну, правда, вопрос, он не новый. И я сам, как священник, с этим сталкивался. Я говорю, да как я там вот за кого-то помолюсь, и вот как? А он там лютый грешник. Такой стрендуешь. Но если ты за него молиться не будешь, так он, ну, у него вообще ничего не поменяется. У него так хоть шанс какой-то есть. И понимаете, Бог, он ищет повод, чтобы человека там оправдать, простить, давить, там, помиловать его. Вот. Бог по своей вот какой-то особой деликатности, он никогда не вламывается в человеческую жизнь. То он не говорит, что ну-ка давай там кайся, вот такой рассекой. Вот. Или я тебе сейчас там милость свою дам, я тебе благодать свою пошлю. Хочешь ты того или не хочешь. Нет. Господь говорит, просите и дастся вам. То есть вот такое вот. То есть человек проявит какое-то участие. Но порой человек по своей какой-то вот сложной жизни, он не понимает, что ему надо к Богу обратиться. Вот. Не чувствует это или еще как-то. Вот помните, вот история в Евангелии опять же есть. Ситуация, когда парализованного принесли-то там друзья. Крышу там разобрали еще где-то. И Господь там исцеляет этого парализованного. Вот. Этот парализованный слова не сказал. Он не просил, чтобы вылечили. Наверное, он не просил, а может даже возмущался, куда вы меня тащите. Меня такого больного на крышу понесли. Ну что такое, уроните. И я еще мало того, что у меня там спина не шевелится, еще и что-нибудь сломаю. Оставьте меня. Нет, принесли. Господь его исцелил по вере людей вот тех. Вот. Он их не прогнал, не стал говорить, что вы тут такое делаете. Вот. Так вот так же он воспользовался вот этим моментом. Да? То есть он нашел повод, чтобы помиловать этого человека по вере вот этих друзей. Точно так же я, когда молюсь за кого-то, я даю Богу повод оказать милость этому человеку. А не то, чтобы этот взвалил на себя там какой-то вот теперь. Да мне своих грехов за глаза. Куда мне там чужие? Ну неужели там Господь будет с меня взыскивать что-то, что мне не принадлежит? А потом ведь опять же грех – это не какой-то, знаете, мешок с песком. Это не какое-то преступление. Грех – это болезнь человека. Я не могу заболеть вашей болезнью. Вот, я болею своими болячками. Могу заразиться от вас, да, где-то вот, через пример дурной, там еще как-то, да. Но это опять же станет моей болезнью, а не вашей. И не так, что вот это у меня легкое болеет моей пневмонии, да, вот моей личной, а вот это Дмитрий вашей. И вот так вот оно. И это потому, что я опять за вас помолился. Ну что такое?
Да, но еще само понятие как вымаливание тоже, да, такое интересное.
Ну, мне тоже непонятно эта вещь.
То есть, когда ты чем-то занимаешься, да, вот я вот вымаливаю.
Ну,
да?
Я говорю, все, мне грехи свои не замолить. Вот так вот бывает, человек в своем, вот, опять же, в унынии, видимо, рассуждает. То есть он забыл Бога, забыл, да, отношение Бога к себе. Ему кажется, что вот, не замолить мне или не вымолить мне. И опять же, представляется, знаете, образ Божий такой, вот сидит Бог такой недовольный. У него вот есть какие-то там вот... счеты.
И он выносит там решение суда.
Да, и думает, ага, говоря. Так мало ты, давай-ка еще. Так, знаете, вот как на счетах костяшечку, так шпок, давай еще молись. Я пока тобой недоволен. Вот, ты вот мало. Надо 10 не молиться, ты пока 9 помолился, все, никакой тебе милости. Ну, как
да, и когда должно, да, прийти ощущение, что вот все, сегодня последний раз. Да. А возвращаясь к теме и духовного чтения, и невидимой брани, вот скажите, а насколько советы святых отцов, очень часто еще и монахов-отшельников, они вообще применимы к нам, современным людям 21 века, живущих в миру, или это все-таки для тех, кто ушел из мира, в том плане, что ушел в монастырь, где-то в уединении, в молитве? То есть мы должны буквально применять то, что там указано, или как бы ну, брать на вооружение, брать для размышления, и только уже потом как-то...
Ну, вот очень хороший, правильный вообще вопрос. Да, действительно, нужно думать, нужно рассуждать, нужно советоваться там с кем-то, общаться с кем-то. То, что слепое копирование, оно приведет ну, к какой-нибудь катастрофе. Да, ведь отцы сами говорили, они говорили, если видишь, да, вот новоначальный взлетает, там, дерни его за ногу, пусть по земле ходит, да, ему не полезно там куда-то взлетать. Да, что, то есть прежде времени как-то вот оно пытаться довкусить каких-то вот тонких духовных вещей, но вредно. Вот, потом кто-то говорил, что да удивляться подвигам святых – это вообще дело благое и как бы вообще здорово. Вот, удивляться, прославлять их, прославлять Бога за это. А вот пытаться подражать их жизни вот так вот слепо – это дело безумное, что так делать нельзя. Также вот и читая книги. Нужно размышлять, нужно рассуждать. Как правильно заметили, что да, брать на вооружение, во внимание. Смотреть внимательно, да что я сейчас могу сделать. Вот, исходя из того, что как бы я узнал. Вот опять же, да, вот вспомнили о том, как у меня так получилось. Возможно, да, почему вначале это показалось чем-то очень страшным, тяжелым, потому что, ну, я не знал, что с этим делать. Как это можно взять и вот так вот сделать? Как это можно выполнить? Даже в мыслях, попытавшись представить, что я вот так вот буду жить, как там написано, ну, мое хилое, слабое сердечко закручинило, заунывало и сказало, не могу я так как бы жить. Вот, да. Мне нужна пища легкая, еще мне кашу надо есть, зачем мне вот тут кушать такое вот мясо. Вот. Порой время нужно. Правильно же говорят, что в той же невидимой брани там же есть такая фраза, что у Бога на все свое время и свой порядок. Что он как бы человека, взяв за руку однажды, ну, ведет сквозь жизнь и открывает ему все время то, что нужно. Также вот и читая святых отцов, ты вот что-то понимаешь, что-то не понимаешь, что-то можешь принять, что-то не можешь принять. Почему это все говорю? Что человек, не унывай, когда тебе что-то не ясно. Когда тебе кажется что-то страшное. Ну и что, перелистни страничку, читай дальше. Что-то обязательно найдешь для себя полезное. Вот читать нужно. Вот бросать книгу, унывая, что я ничего не понимаю, если кажется тяжелым, вот это не нужно. Почитай дальше. Ну если вот всю до конца пролистал, ничего не понял, ну отложи ее, прочитай через год. Может быть, найди что-то для себя другое.
У нас остается буквально 10 минут до окончания эфира. У нас есть еще один звонок из Крыма. Да, дозвонилась Марфа. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло.
Алло. Да, вы можете задавать ваш вопрос, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка и ведущий. Пожалуйста, ответьте на мой вопрос. Я старообрядческой веры. Хожу в храм православный, причащаюсь, исповедуюсь. Но мне одна женщина сказала, что я предала свою веру. Mm. Так это или нет? Mm.
Ну, во-первых, наверное, лучше вам с этим вопросом подойти к тому священнику, которого вы исповедуетесь. То есть он знает вас лично, возможно, знает вашу жизненную ситуацию. По поводу «предала веру», если вы отреклись от веры в Господа нашего Иисуса Христа, вот, и отреклись от веры в Бога Троицу, ну и вообще решили забыть символ веры, то, наверное, можно так сказать. Но если этого не было, то тогда мне непонятно упреки. Вот. А так еще раз скажу, лучше нам здесь не гадать о том, что у вас там происходит. Тем более, если вы говорите, вы исповедуетесь, причаяетесь. То есть, скорее всего, вообще эти вопросы были заданы уже когда-то. Пообщайтесь со своим духовником, оно так будет полезней. Но вот эти мнения других как-то людей лучше ну, не собирать.
Батюшка, у нас ВКонтакте Евгений спрашивает. Отец Анатолий, хотелось бы узнать, как продвигается строительство храма в честь святителя Луки и на каком теперь этапе?
А там не написано, откуда Евгений?
Прям так сразу не написано, но сейчас...
В общем, если Евгений житель города Екатеринбург, то он имеет счастливую возможность приехать и лично наблюдать то, что...
Написано город Лида, я не знаю, есть такой город?
Как?
В смысле... Я не слышал ни разу про такой город. Город Лида.
Лида?
Да.
Вот есть город Лидия в Греции. Ну, может быть, оттуда вопрос. Ну, да, слава Богу, работа идет. Храм у нас, ну, как он построился уже. То есть,
а у нас даже фотографии припасены, мы можем показать, да, несколько фотографий.
Можем даже посмотреть вот то, что за нами, собственно. Вот, на данный момент он внешне выглядит вот так.
Вот, но наши зрители, наверное, какая-то из частей наших зрителей поучаствовала в том числе в строительстве.
Да что вы, храма. Огромное количество людей. Низкий всем вам поклон, братья и сестры. Вот храм строится вот так вот, всем миром, это правда. Это так, это и продолжается так вот оно все. Слава Богу, находятся люди вот неравнодушные, желающие, чтобы Бог прославлялся и в этом месте, да, и вот в этих стенах. Ну, а так, если кратко сказать, мы там вот уже с начала лета, там службы идут вот в храме, всякое отопление там сделано, пока еще не основное, пока еще электрическое, но тем не менее, водоснабжение, канализация. Вот идет внутренняя отделка потихонечку в некоторых местах. Ждем сезона следующего летнего, чтобы уже продолжать там внешнюю отделку. Это штукатурка, покраска. Ну, это такие вот вопросы, такие рабочие, хозяйственные. Они идут, идут постепенно, слава Богу, без остановок.
Ну, то есть та приходская община, которая уже сложилась, по истечению времени сможет прям так с уверенностью сказать, что это вот мой храм. Да.
Но они-то могут, да.
Я здесь потрудился,
вот кто-то
потрудился,
да, прямо. Кто-то молится, трудится. Mm-hmm. Нет, да, вот это то чудо, которое мы можем видеть. Правда, mm-hmm. Я другими словами это назвать не могу. Это чудо, Бог через людей вот так вот действует. Mm-hmm.
Батюшка, ну хорошо, между тем, что вы в том числе в актуальном состоянии поддерживаете страничку свою на YouTube, и там публикуются систематические воскресные проповеди, какие-то размышления, и как-то мы показывали даже экскурсию с стройки, где вы размышляли о том, mm-hmm. как важно и наше соучастие в этом строительстве, и о том, что храм в большей степени строится для каждого из нас, и для нашего, так сказать, спасения. Ну вот давайте под завершение, может быть, программы хотелось бы вас спросить и порассуждать на тему того, что у нас все-таки продолжаются подготовительные к Великому посту недели, седмица мытаря и фарисея. Чуть-чуть уже так смеясь мы поговорили по поводу того, что не так стоит важно задумываться о своем питании и ограничении, поскольку сами мы есть пища для червей. Вот, но, собственно,
слова могут показаться очень страшными.
Но они звучат действительно как-то, если представляешь, неприятно и страшно. Но, возвращаясь к теме поста, все-таки какие-то, может быть, советы, размышления на этот счет, к чему особое внимание обратить и как это время провести?
Ну, конечно, самый глобальный вопрос нам... Пять минут уложить. Ну, много тут не будем говорить. Вот одну вещь хотелось мне на ней так внимание заострить. Чем хотелось, чтобы пост для каждого человека это было каким-то таким личным делом. Вот. Чтобы человек, что ли, ну, почувствовал, что это мне надо. Вот мне. Не потому что даже, что вот это устав церковный, да, несомненно, мы члены церкви, мы должны как бы жить в этом общем таком, что ли, режиме. Вот. Не потому что написано, не потому что там сказано, что мне это лично надо. Вот чтобы была вот эта заинтересованность. Пусть она у каждого может будет отличаться, пусть каждый по-разному к этому подходит, но пусть вот эти дни поста, это будет действительно каким-то особым временем для каждого человека. Вот. Для кого-то преодолением, там, не знаю, каких-то немощей, да, для кого-то это какая-то тренировка в каких-то духовных, да, вещах, в добродетелях, может, каких-то. Для кого-то это действительно что-то, ну, что-то очень интересное, да. А дай-ка попробую вот так вот. Знаете, например, никогда не постился, не соблюдал Великий пост, а вот какой он будет, да, вот Великий пост. Вот что вот это будет, чтобы интерес вот в этом был, знаете, как первооткрыватель. То есть ты открываешь что для себя пока новое, экзотическое даже. Пусть будет так оно. Но пусть это будет, пусть коснется сердца человека. Потому что, ну, без этого никак. Видите, отношения с Богом, это ведь вещь, это всегда очень такая индивидуальная, я бы сказал, интимная. Вот это вещи такие очень трепетные, которые происходят внутри, да, вот человека. Которые порой понять-то может только вот сам человек, ну, понятно, да, Господь Бог. Вот если это есть, то отношения с Богом не сложатся. Вот. Ну, а если наша христианская жизнь, она будет лишь какой-то такой, ну, выполнением лишь, ну, закона лишь только, ну, это уже будет опасно. Вот. Знаете, это вот я у одного автора читал, что есть понятие религиозности, есть понятие духовности, что это не всегда вместе бывает. Вот, ведь Христа ненавидели люди очень религиозные. Там книжники, фарисеи, там первосвященники, люди, воспитанные в законе, там, привыкшие что-то делать, привыкшие соблюдать там правила. Но вот почему-то Христа они не поняли. Вот в принципе. Вот. Ведь не потому, что он какую-то угрозу там для них представлял. Да, потом под конец он же там казалось, вот там может народ там за собой повести, там будку это будет. Римские войска тут вмешаются. Ну, возможно, не могли так думать. Вот. Но по сути он был им непонятен со своим взглядом на жизнь. Вот, что как можно так по-простому говорить о Боге? Как можно так вот как-то запросто, да, так относиться к закону, что ли, да? Вот. Не поняли, они так не чувствовали, потому что, видимо, давным-давно потеряли вот это вот что-то живое. Вот что-то вот, опять же, да, свое личное. Вот почему Господь говорил, что в Царство Божие идут там, не знаю, матери, там, прелюбодеи, там, грешники кающиеся, да, то есть они вперед идут. Почему? Потому что для человека, который вот привык считать, что он вот, знаете, такое дно всего, что привык, что к нему все так относятся, что ты такой гад и сволочь. И тут вдруг его прощают, и вот на вот этой разнице, например, насколько, оказывается, благ Господь, действительно, у него все в жизни переворачивается. Он Бога чувствует всем своим сердцем, он идет к нему. Он готов в этой любви поменять все, вот вообще все. Ему уже прошлое не нужно совсем. И действительно он идет в новую жизнь, в Царство Божие. И уже не важно, какой ты был тогда. Вот тут вот, ну, свое, чтобы было. Вот этого хочется пожелать самому себе и всем нам с вами.
Спасибо вам, батюшка, за это пожелание. Спасибо за то, что сегодня пришли в нашу студию. В общем-то, рады вновь видеть вас в строю, рады вновь видеть вас в эфире.
Спасибо, Господи, вас, Дмитрий. Спасибо, Господи, всех нас с вами, дорогие наши братья и сестры.
Уважаемые зрители, напомню, настоятель Екатеринбургского храма в честь святителя Луки и воина Есенецкого протоиерей Анатолий Куликов был у нас в гостях в студии. Благодарю всех, кто смотрел эту программу, и до встречи в эфире.